Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог выражать.
Нам нужно просто стремиться к тому, чтобы мы сами наполнялись Христом, чтобы мы жили Его, выражали Его в своей повседневной жизни. И тогда у нас появится такая способность. Мы будем способны преподносить Христа людям, писать Христа на людях.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение Библии – это огромный вклад в исследование Библии. Жизнеизучение Библии, последовательное изучение всех книг Библии – это вершина служения Уитнеса Ли. В нашей сегодняшней программе вы услышите небольшие фрагменты из этих сообщений жизнеизучения. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение второго послания к Коринфянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Большинство истинных верующих в протестантстве очень многому обязаны таким реформаторам, как Мартин Лютер. Господь использовал Лютера для того, чтобы восстановить истину об оправдании веры. Лютер даже рисковал своей жизнью ради этой основополагающей истины христианской веры. Но это не единственная истина, которая была потеряна и которая нуждалась в восстановлении. Вслед за Лютером были другие реформаторы, которые пошли еще дальше. Они осознали, что оправдание должно привести к чему-то. Оно не может быть просто объективным фактом. И в Библии раскрыто, что итогом оправдания является жизнь. Это жизнь, божественная жизнь, которая действует внутри верующих и которая делает нас членами Христа по составу. И именно дух жизни через новозаветное служение делает нас живыми письмами Христа, живыми письмами, которые написаны живым духом живого Бога. Аллилуйя за восстановление божественной жизни. Это наша 18-я программа по жизнеизучению второго послания Коринфянам, и сегодня в нашей студии находится Владимир Демидов. Владимир, добро пожаловать.
Спасибо, Оскар. Я рад сегодня снова быть в этой студии, и я согласен с вами. Мы действительно должны сказать «Аллилуйя за восстановление божественной жизни». И, как вы сейчас сказали, эта жизнь действительно делает нас живыми членами Христа, и новозаветное служение раздает в нас духа жизни, и мы в результате становимся живыми письмами Христа. Это замечательно.
Да, Владимир, когда Павел говорит о нас, как о письмах во втором послании к Коринфянам, он противопоставляет эти письма мертвым письмам, неодушевленным письмам, которые показаны в Ветхом Завете. Но Новый Завет целиком и полностью связан с жизнью, он связан с живым Богом, с духом жизни. И если мы упускаем жизнь, мы на самом деле упускаем саму суть Нового Завета, не так ли?
Разумеется, суть Нового Завета – это дух жизни.
Да, для тех наших слушателей, кто не знаком с этим разделом Писания, о котором пойдет речь, давайте мы прочитаем третью главу второго послания к Коринфянам. В стихе втором говорится: «Вы – наше письмо, написанное в наших сердцах, узнаваемое и читаемое всеми людьми, поскольку вы делаетесь явными, что вы – письмо Христово, написанное нами через наше служение, написанное не чернилами, а Духом живого Бога, не на каменных скрижалях, а на скрижалях плотяных сердец». Сегодня мы будем говорить о живых письмах, написанных Духом живого Бога. Мы видим, что Бог использовал апостолов, служителей Нового Завета, в качестве инструментов для написания этих писем.
Да, это действительно так. Это очень хорошее сравнение. Я имею в виду сравнение с живыми письмами. Эти живые письма написаны Духом живого Бога. В том смысле, что дух является чернилами, которыми эти письма написаны. А апостолов, служителей Нового Завета, мы можем сравнить с ручками, при помощи которых эти письма пишутся.
Да, большое спасибо вам, Владимир, за это вступление. А теперь давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Witness Lee.
Paul the Apostle presents himself in this book as a pattern of living.
Апостол Павел представляет себя в этой книге в качестве образца человека, который живет Христа и живет для церкви. Он не только живет Христа, но и живет для церкви. Давайте прочитаем третью главу второго послания к Коринфянам. Намерение Павла в третьей главе состояло в том, чтобы говорить о живых письмах, чтобы писать живые письма животворящим духом живого Бога. Мы, апостолы, как образцы людей, которые живут Христа для церкви, способны писать живые письма. Когда я говорю «способны», я имею в виду компетентны, достаточны. Мы компетентны. Предположим, вы никогда не были в начальной школе, никогда не ходили в среднюю школу. Смогли бы вы написать письмо? Вы не способны написать письмо. Если вы учитесь в первом классе, подобно моим внукам, вы можете написать только, например, «Дедушка, я тебя люблю». Возможно, вы напишете эту небольшую фразу с несколькими ошибками. И я оценю это письмо. Замечательно. Мой внук только в первом классе и уже может написать мне такое письмо. Правильно оно написано или нет, это не важно. Оно передает мысль. Я понимаю ее. Дорогие святые, вот что означает слово «способен», «компетентен». Павел и другие образцы людей, которые живут Христа для церкви, были способны, компетентны для того, чтобы писать живые письма. У них достаточно Христа.
Владимир, давайте поговорим об этой способности или компетенции. Уитнес Ли привел пример, с трогательным письмом своего внука. Нельзя при этом сказать, что это письмо совершенно с точки зрения грамматики. Но компетенция и способность, о которой говорит Павел, является способностью авторов писать такие вот письма, не так ли?
Да, конечно. А откуда у Павла была такая способность? Павел и его соработники жили Христа, то есть Христос был их жизнью, был их повседневным житием. Был каждой мелочью в их повседневной жизни. Они переживали Христа, они жили Христа, они выражали Христа. В послании к филиппийцам Павел говорит, что они возвеличивали Христа. Причем они это делали для церкви, для созидания церкви как тела Христова. Вот человек, который живет такой жизнью, такой человек способен писать живые письма Христа. У него есть такая способность. И если мы будем ежедневно переживать Христа, выражать Христа, это можно сравнить с тем, как мы получаем образование. Это образование делает нас способными писать письма, не как маленький ребенок, а как взрослый образованный человек. Переживая Христа, мы постепенно проходим этапы школы, университета, аспирантуры. А вот Павел, можно сказать, переживал Христа на уровне аспирантуры. Можно сказать, что у Павла была ученая степень по переживанию Христа. То есть, другими словами, у Павла была способность, необходимая квалификация, необходимая компетенция для того, чтобы писать такие живые письма. Причем эта компетенция, эта способность исходила не от самого Павла. Этой способностью был сам Христос, которого Павел переживал и которого он выражал в своей повседневной жизни.
Да, мы продолжим эту тему, и в следующем отрывке из сообщения Witness Lee мы увидим, что Witness Lee придерживается этой аналогии. И мы по-прежнему будем говорить о написании писем божественными чернилами на тех, кто принимает служение Нового Завета. Фактически страдания, через которые мы проходим, нужно воспринимать как вот уроки письма, уроки написания отдельных букв. А в следующем отрывке Witness Lee будет говорить об этом. Например, в Откровении в 1 главе в 8 стихе говорится: «Я есть Альфа и Омега, говорит Господь Бог, тот, кто есть, и кто был, и кто должен прийти, всемогущий». Господь Иисус представляет здесь себя как все буквы божественного алфавита. А теперь давайте вернемся к сообщению Witness Lee.
Have you ever realized that Christ is the heavenly alphabet?
Amen.
Based upon revelation, I have the boldness to say Christ is every...
Осознавали ли вы когда-нибудь, что Христос – это небесный алфавит? На основании книги Откровения у меня есть смелость говорить, что Христос – это алфавит, потому что Он сказал: «Я есть Альфа и Омега». Неужели вы думаете, что Он является только двумя буквами, и Он не является остальными 22 буквами? Нет, Он – каждая буква. Тот, кто живет Христа для Церкви, как апостол Павел, знает Христа как Альфу, он знает Христа как Бету, он знает Христа как Гамму, он знает Христа как Дельту, он знает Христа как Ипсилон. Он знает Христа как весь алфавит. Христос – это весь алфавит. Павел знает его. У Павла в его замечательном духовном разуме была пишущая машинка. Когда он приходил к вам, он считал вас чистым листом бумаги. Потом он начинал печатать. Он печатал на вас. Он печатал буквы Хи, Ро, Йота, Сигма и так далее. В результате получается Христос. Так Павел писал Христа на всех верующих. Он знает Христа очень подробно. Он знает Христа не только как такие понятия, как теос, Христос, пнеума, псюхе. Он знает Христа как алфавит. Вы приходите к Нему, и Он говорит с вами полчаса, и в вас, и в вашем сердце уже напечатан абзац. Павел, как образец жития Христа для Церкви, стал компетентным, достаточным, способным писать живые письма. И его способность исходила от Христа.
Владимир, здесь важно отметить, что апостол Павел был способен писать эти письма Христа на тех, кто принимал его служение. Но не потому, что он прошел курс обучения Библии. Он писал самого Христа. И для этого необходимо некоторое количество переживания и близкого знания самого Христа.
Да, конечно. Как Вытнесли сейчас сказал, Павел был человеком, который очень хорошо знал Христа. Узнал его как Альфу, как Бету, как Гамму, как Дельту и как все остальные буквы греческого алфавита, вплоть до Омеги. Павел знал Христа таким образом. Почему он знал Христа таким образом? Потому что он переживал Христа в самых разных аспектах, во всех мелочах своей повседневной жизни. И Павел жил Христа не только, когда он осуществлял свое служение, когда он делал сообщения, проповедовал, говорил что-то. Нет, даже когда он не делал каких-то подобных вещей, Павел все равно продолжал жить Христа. Служение Павла и житие Павла были неразрывно связаны друг с другом. Это были не две разные вещи, а одна вещь. Павел жил Христа, и поскольку он жил Христа, он знал Христа очень близко, поэтому он мог писать Христа на сердцах тех, кто его слушал. Он знал, какой аспект Христа нужен сейчас этим людям. Он знал, как вложить Христа в этого человека. У него было подробное знание, у него было подробное переживание живой личности Христа. В результате этого постоянного переживания Павел был наполнен Христом, и поэтому он был в состоянии вкладывать Христа в людей. Он мог писать Христа на сердцах людей, которые слушали его служение. Это замечательная способность — писать Христа на людях.
Да, я согласен с вами, это замечательная способность, и нам нужно стремиться к этому. Когда мы только приняли Господа, мы все в какой-то степени пережили Его как Альфу или Искупителя. Но здесь мы видим неисчерпаемую глубину переживания Христа. И все это может стать нашим, и все это может стать нашим составом, чтобы и мы были способны писать Христа на тех, кто соприкасается с нами.
Да, вы правильно подметили, что Бог хочет, чтобы мы тоже научились писать Христа на всех Божьих избранных людях. Мне очень нравится это сравнение, оно показывает, насколько новозаветное служение выше ветхозаветного служения. Христос может быть внедрен в верующих, Христос может быть написан на их существе благодаря людям, у которых есть такая способность писать Христа. Когда вы слышите, как такой человек говорит о Христе, вы чувствуете, вы видите, вы понимаете, что Христос все больше и больше вкладывается в вас, в ваше существо, благодаря его служению. После того, как вы послушаете такого человека, в вашем существе станет больше Христа. Христос будет в еще большей степени написан на вашем существе. Так что нам нужно просто стремиться к тому, чтобы мы сами наполнялись Христом, чтобы мы жили Его, выражали Его в своей повседневной жизни. И тогда у нас появится такая способность. Мы будем способны преподносить Христа людям, писать Христа на людях. Но для этого нам нужно самим принимать служение тех, у кого есть уже такая способность. Если мы будем получать помощь от них, то в итоге мы сами сможем помогать другим людям.
Да, Владимир, это очень важный момент, и нам необходимо остановиться на нем. Мне кажется, нам необходимо помнить об этом самим, и нам нужно напоминать нашим слушателям, что это как раз мерило новозаветного служения. Когда мы слышим определенных служителей или находимся в их присутствии, мы должны задавать себе вопрос, проверять себя, приводит ли это служение меня к Христу? Вкладывает ли оно Христа в нас? А становится ли в нас больше Христа по мере того, как мы общаемся с ними? И, можно сказать, это разительно отличается от того, когда мы просто слышим что-то интересное, что-то захватывающее или что-то, может быть, даже глубокое. Мы говорим о том, что служители Нового Завета вкладывают в других божественный элемент. И как раз это и есть тот индикатор, то мерило, при помощи которого мы проверяем подлинность служения.
Да, вы правильно сейчас сказали. Это является очень хорошим индикатором, который позволяет нам проверить то или иное служение. Действительно ли это служение в Божьем новозаветном домостроительстве? Нам нужно спросить себя, приводит ли это служение меня к Христу? Побуждает ли это служение любить Христа еще больше? Побуждает ли это служение меня, чтобы я больше открывался Христу, больше принимал в себя Его элемент? Если да, то тогда мы можем сказать, это действительно новозаветное служение. Если же нет, то не имеет значения, насколько красивые слова говорит человек, насколько его учение соответствует Писанию. Если его служение не вкладывает в вас Христа, то это не новозаветное служение.
Да, это очень важно. Владимир, недавно мы закончили жизнеизучение первого послания к Коринфянам. В этом послании Павел упрекает, поправляет, исправляет Коринфян, но все равно каждый раз, а вот когда я готовился к этим программам и читал эти стихи, я получал снабжение, питание, силу, я больше входил в Христа. А, неважно, являются ли эти слова укоряющими или утешающими, все равно это Христос, ведь мы ищем именно Его. Хорошо, а теперь давайте послушаем наш заключительный сегодняшний отрывок из сообщения Уитна Сели. В нем мы увидим нечто большее в отношении достаточности или способности. В стихах 5 и 6 Павел пишет, «Это не значит, что мы сами по себе достаточны, чтобы считать что-либо как бы от себя. Напротив, наша достаточность от Бога, который и сделал нас достаточными, как служителей Нового Завета. Служителей не буквы, а духа, ибо буква убивает, а дух животворит». Именно это должно быть нашим элементом, когда мы пишем письма Христа. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитна Сели.
We must look to the Lord for His mercy and grace that we do not teach people doctrines.
Мы должны искать у Господа милости и благодати, чтобы мы не учили людей доктринам. Мы должны осуществлять единственную работу, а именно писать Христа в людях. Но если у вас нет Христа, как вы сможете писать? Вы знаете, я не очень хорошо печатаю на машинке, но все равно я умею печатать. Однажды я печатал что-то на машинке, но на бумаге ничего не оставалось. В чем была проблема? Лента была совершенно сухая, на ней не было чернил. Видите, я писал, но при этом не было элемента письма. Здесь Павел использует это выражение «писать письма животворящим духом живого Бога». Когда мы пишем, мы должны быть полны чернил, а чернила полны масла, поэтому вам необходимо переживание Христа, даже многие переживания Христа. Вы должны быть наполнены Христом, полны переживания Христа и полностью пропитаны животворящим духом. Если вы такой человек, полный Христа, пропитанный животворящим духом, то когда вы пишете, у вас есть богатство Христа, о котором можно писать, и у вас есть чернила, животворящий дух живого Бога, как надлежащие небесные чернила. Дух — это не ручка, ручка — это вы. Дух — это чернила, а Христос — сущность чернил. У любых чернил есть сущность. Чернила – это не просто вода. Если вы будете писать простой водой, ничего не будет видно. У чернил должна быть какая-то сущность. Аллилуйя, этими чернилами является Дух, а сущностью этих чернил, то есть Духа, является богатство Христа. Это показывает, насколько нам нужно переживать Христа.
Владимир, после таких слов начинаешь по-другому относиться к этому сравнению, к написанию живых писем.
Да, я согласен. Это действительно замечательное сравнение. И что мы здесь видим? Давайте поговорим. Прежде всего, мы видим само письмо. И письмо содержит в себе какую-то мысль. Когда человек пишет письмо, он хочет донести до адресата какую-то мысль. Он пишет о чем-то. И Бог в своем домостроительстве пишет живые письма, делает нас живыми письмами. Хорошо, а что является содержанием этого письма? Содержанием этого живого письма является сам Христос. Когда другие смотрят на нас, когда люди смотрят на нас, как живые письма, что они в нас читают? Они читают Христа. Христос является нашим содержанием. Они видят в нас Христа, который находится в нас и которого мы выражаем. Так что содержанием письма является Христос. Кроме того, что у нас еще есть? У нас есть ручка, инструмент для письма. А мы уже с вами сказали сегодня, что этой ручкой являются апостолы, являются служители Нового Завета и даже все мы. Чем больше мы переживаем Христа, тем больше мы становимся такими ручками. Но кроме ручки есть еще чернила. В этом стихе, в этих стихах сказано, что эти письма, живые письма, пишутся не физическими чернилами, а Духом живого Бога. То есть Дух живого Бога является чернилами, которым пишется это письмо. С одной стороны, да, действительно, можем сказать, что Дух является чернилами, но я хочу еще отметить, что сущностью чернил является богатство Христа. Когда в нас вкладывается Дух как чернила, в нас раздается богатство Христа, как сущность этих чернил. И этот момент, кстати говоря, еще раз показывает нам, что Христос неотделим от Духа. Сущностью чернил является неисследимое богатство Христа, а чернила — это Дух. Павел говорит в послании к Ефесянам 3:8, что его служение состояло в том, чтобы благовествовать неисследимое богатство Христа язычникам. Так что у нас здесь замечательное сравнение, и нам нужно впитывать в себя больше Христа, больше его богатства. Тогда у нас появится такая способность, мы станем ручкой, человеком, который способен писать что-то на других людях, писать на них Христа.
Да, Владимир, мы уже много раз говорили о том, что большинство исследователей Библии толкуют масло как символ Духа во всем Писании. И особенно часто об этом говорится в Ветхом Завете. И примечательно то, что основой любых чернил является масло. Но в него добавляется определенный пигмент, из которого производится чернила. Просто маслом писать невозможно. Необходим некий пигмент, краситель, который будет добавлен к этому маслу. И в каком-то смысле можно представить себе, что этим пигментом является богатство Христа, которое явлено во всем его воплощении, в человеческой жизни, в его всеобъемлющей смерти и в его всепревосходящем воскресении.
Ну, наверное, действительно, мы можем сказать так. Дух — это действительно масло в Библии. Можно сказать, что богатство Христа – это пигмент, который добавляется к этому маслу, превращает его в чернила. Так что вся эта картина показывает нам, что такое новозаветное служение, как оно осуществляется, и что нам необходимо для того, чтобы мы могли участвовать в этом служении.
Да, после такого общения мы хотели бы предложить нашим слушателям такую простую молитву. «Господь, я хочу больше узнать Тебя, и я хочу узнать Твое богатство.
Аминь.
Составляй меня собой».
Аминь.
Да, большое спасибо, Владимир, что вы пришли к нам сегодня. Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу «Жизнеизучение второго послания к Коринфянам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81. Позвонив по этому телефону, вы можете также просто пообщаться с нами. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Владимир Демидов. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению второго послания к Коринфянам. И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81.
Добрая земля – это полный прообраз всеобъемлющего Христа. Как дети Израиля в Ветхом Завете должны были овладеть этой землей, поселиться на ней, обрабатывать ее, наслаждаться ее произведениями и в конечном итоге построить на ней Божий храм, так и мы, новозаветные верующие, должны стремиться овладеть всеобъемлющим Христом, утвердиться и укорениться в нем, трудиться на нем, есть и пить его, и благодаря этому наслаждению созидать церковь, Дом Божий. Книга Уитнеса Ли «Всеобъемлющий Христос» содержит толкование различных аспектов доброй земли, показанных в 8 главе Второзакония, и описывает соответствующие им драгоценные переживания Христа, которые будят в нас духовный голод и желание обрести Христа в самой полной мере для исполнения Божьего замысла. Закажите книгу «Всеобъемлющий Христос» в коллекторе библейской книги по телефону 935-71-81.